Ну, хорошее общение обычно начинается с хорошего знакомства. Я понимаю, для семейного надо ближе знакомиться, да? Ну, мне 64 года. Семейный стаж уже 38 лет. У меня Бог нам подарил с женой 4 детей, все сыновья. Младшему уже 29 лет. У нас 18 внуков. Дети все в церкви, при служении. 2 уже рукоположенных на служителя. 3-го, видимо, через неделю рукоположат. Радуемся в Господе, что Господь нас избрал и признал верными. Ну, так немножко о семье. Наш семейный, я проведу тему, я предупреждаю сразу, я не буду касаться неудобной стороны семейного вопроса. Хотя из этой главы прочитаю стих, и мы будем рассуждать о самом будничном, о самом будничном. Чтобы благословение черпать нам в буднях. Вам как нравится, благословение только в воскресенье получать или в понедельник, вторник, среду тоже? А? Каждый день. А вот каждый день мы благословение получаем друг от друга. Воскресенье от пресвитера, от проповедников, от хора. А дома-то мы получаем благословение от домочадцев. Друг от друга. И вот есть такое место, во-первых, Деяния апостолов, 16 глава, 34 стих. Это про темничного стража написано. «И приведя их в дом», то есть Павла и Силу, «и приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Братья и сестры, как вам кажется, это вообще благословение уверовать в Бога со всем домом своим. Это великое благословение. Но дело в том, что у нас есть и обетование такое. Веруй в Господа ты, и спасешься ты и дом твой. И так случилось там, так может случиться и в наше время. Ну а беседовать мы больше будем на место послания Коринфянам, 1 послание, 7 глава, 3 стих. Там написано так. «Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Я как-то немножко вник в этот текст, а чтобы вникнуть, надо посмотреть, какие есть, если возможности больше, в переводы в другие, посмотреть, как объясняют, как он звучит в подлиннике, и прочее. И знаете, что обнаружил? Оказывается, в греческом этот текст имеет акцент. Вот у нас муж оказывает жене должное благорасположение. Вы бы на что поставили ударение? Какое главное слово? Ну, я бы на благорасположение поставил. Вроде нравится. А оказывается, нет. В тексте, в подлиннике, когда писался этот текст, акцент стоит на слове «долг». То есть ты, муж, или ты, жена, или кто там, домочадец, ты обязан проявлять благорасположение. Обычно у нас такое представление. Если ко мне хорошо, то я благорасполагаюсь. Ну так, заходите в магазин, продавец вас с улыбкой встречает, вам что-то подсказать, а вот этот товар такой, такой, даже что-то купить вроде хочется. А если зашли, что приперся тут еще, тут ходишь, топчешь, хочется купить? Уже нету, да? Нету благорасположения, не хочется. Вот у нас такое представление. А оказывается, Писание по-другому. Акцент. Ты домочадец, муж или жена, у тебя должно быть к другим благорасположение, то есть к другому благорасположение. Хочешь или не хочешь, ты должен. Так вот, благорасположение – это желательно или обязательно? Как вы поняли? Обязательно. Но не так, что так, у моего мужа должно быть ко мне благорасположение, у моей жены ко мне должно быть. Нет, ты должен быть благорасположен. Ты должен быть благорасположен. А если вспомнить, мы все начинали брак с благорасположения или нет? Ну, кто замуж выходил или женился без благорасположения? Можно такое найти? Ну, мне кажется, сейчас можно где-то найти, может быть, но это пародия на брак. А в общем, настоящий брак начинается с чего? Конечно, благорасположение, да? Обязательно, да? Вот, она жена моя, Адам так начинал? Вот, да? Так вот, бывает так. Начали с благорасположения, а потом время проходит, и оно выросло. Еще больше благорасположения. Или пожили немножко, и оно как-то зачахло. Спрашиваешь, ну как ваше благорасположение? Да какое расположение? Привычка. Ну я бы не удовлетворен привычкой. Думаю, вы бы вряд ли бы были довольны, если бы муж говорил или жена говорила, да я к тебе привык уже. Слишком мало, правда? Привычка. А вот если посмотреть, что подразумевает под собой благорасположение, в основном четыре значения. Я их сейчас скажу. Благорасположение подразумевает благосклонность, доброжелательность, сострадание и милость. Вот это если вместе собрать. Благосклонность, доброжелательность, сострадание и милость. Вот это в совокупности получается благорасположение. И теперь Писание говорит, оказывай. Ты, у тебя долг, зашел домой, окажи благорасположение. Окажи благорасположение. Так вот, на ком лежит ответственность, чтобы было благорасположение? Его нужно дарить или зарабатывать? Писание говорит, ты должен дарить. А народ говорит, как аукнется, так откликнется. Братья и сестры, мы на какую сторону станем? Как Бог говорит или как народ говорит? А? Я вам скажу, встать на сторону Бога надо. Божий народ должен встать на сторону Божию. На сторону Божию. Но это не значит, что теперь я должен себя так вести, что я недостоин благорасположения, а ко мне все равно благорасположения нет. Благорасположение сохранять легко, когда каждый занимает в семье свое место. Если дети свое место занимают в послушании, да, в других вопросах, родителям к ним благоволить легко, правда? А если строптивые такие, не то, не си, и там против, труднее, труднее. Хотя родители стараются. Это же наши дети. Наблюдал такую картину. Это у моего сына случилось в ограде, так сказать. Пьяный человек, молодой человек, взял у отца машину, «Волгу» 24-ю, «ГАЗ-24», и поехал пьяный. Его заметила ГАИ, погнали за ним. Он от них теперь удирал погоню, и он не справился с управлением, и в забор, и снес несколько столбов забора, и въехал в гараж к моему сыну, так, разбил полностью. Ну, милиция его сразу вытащили, наручники одели, ну и вызвали отца. Отец пришел, на сына ругается, там все-все. А тут откуда ни возьмись, другой человек появился и на него накинулся, на этого пьяного, ну, который устроил. Как отец сразу распетушился, ты че моего сына трогаешь? Ну, вот такие, так бывает. Вот. Благорасположение, оказывается, есть, потому что кровушка родная. Ну, а в общем, у нас христиан сколько это по-другому. Смотрите, что получается. У плотских христиан благорасположение зависит от несокрушенного «я». Любить, проявлять благорасположение – это жертвовать собой. И чем больше от меня требуется жертвенности, тем больше мое благорасположение теряется. Плотской христианин, ему трудно раздавать благорасположение, потому что оно что-то стоит. Его же надо где-то брать. И как жертвует собой, то уходит благорасположение. Вот почему я, сколько можно, все только эти тряпки, или там он там стонет, что все тебе, когда же мне. А у духовных христиан благорасположение зависит от любви к Богу. Чем сильнее Бога любишь, тем у тебя больше богатства внутреннего, чтобы дарить другим. Оно не зависит от обстоятельств, или как аукнется, так и откликнется. А тебе хочется благословлять, потому что у тебя много. И вот, братья и сестры, если у кого-то проблема с благорасположением, ну, глянул, и настроение упало. Это о чем говорит? Проблема с благорасположением? Это проблема, да? Да мне его пьяная рожа, как мне одна сказала, надоел уже. Ну, согласен, тяжело смотреть, да, еще и дышит вот так вот. Или чавкает кто-то. Да я с ним сесть за стол не могу, он чавкает. О, обожди. Оказывай благорасположение. Оно лечит еще. Благорасположение лечит или нет? Братья и сестры, оно лечит. Если мы в семье стараемся проявить благорасположение, оно, это заразное, может быть, неправильное слово, но хочется тоже. Если вам оказывать любовь, если вы нормальный человек, вам тоже хочется в ответ что-то сделать. Так вот, я хочу теперь обратить внимание на наши будни. В каких областях семейной жизни благорасположение должно иметь место? Я покажу сейчас несколько мест, ну, 7 или 8 в наших буднях, где нам надо бодрствовать, чтобы было благорасположение. У мужей, у жен, у детей, у отцов, матерей. И знаете, тогда в наших семьях будет уютно. Будем радоваться, что мы уверовали в Господа. Во-первых, утром, когда встает рассвет. Вот мы проснулись. Братья и сестры, вот отсюда начинается. Будет благорасположение, и хорошо будет, и на весь день, или будет сложно. Вот только мы проснулись, наше настроение, наши слова и сам вид наш, он влияет на благорасположение. И можно вызвать жизнерадостность, а можно содействовать удрученности. Вот только муж проснулся, или жена проснулась, или вместе проснулись. Как мы себя ведем? Чтобы благорасположение увеличить? Или чтобы, ну так, про это не думаем? Вы заметили, нет? Бывает, просыпаются так. Проснулся. Ой, опять дождик. И опять на работу. Да когда же такая торга кончится? Что с благорасположением? Чувствуем, нет? А как учит Писание просыпаться? Есть про это вообще в Писании написано что-то? Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. А можно пред Богом кто-нибудь себе позволит вот так вот, как я рассказал? Не по-другому, да? А кстати, в книге притчи, 31 глава, там с 28 стиха, написано, встает муж и хвалит. Вот интересно, мне так интересно стало. В притчах написано, если кто с утра хвалит друга, его почитает за злословящего. Друга хвалить с утра – это ненормально. А жену хвалить – это, кажется, нормально. Вот с утра, вот только проснулся, найди похвалу своей жене. Найди их похвалу обратно, своему мужу. Вот похвали. Детей похвалите. И вот, знаете, ну скажу из своего детства. У меня был отец и мать в детстве. Папа, если нас будил, нам всегда сразу хотелось жить и хотелось сразу встать. Один раз будил только. Но сразу хотелось жить. А потому что он как-то так вот благорасположение сразу зажигал. У него было всегда что-то рассказать нам, куда-то зажечь, расположить. Только папа скажет, вставай. Только проснулся, сразу и уже одеваешься, и жить охота. У мамы так не получалось. Хотя она вроде тоже старалась. Не знаю почему. Может быть, ключ не тот. Подойдет, покажет, сыночек, вставай, ну, еще чуть-чуть, ну, чуть-чуть полежи. Вставай, сыночек, уже опаздываешь. Ну, а потом оно превращалось 5 раз, сказать, потом, что тебе, воды налить, что ли, чтобы вставать? И знаете, все настроение испорчено, благорасположения ни к жизни, ни к маме вообще нету, и плохое настроение на весь день. Вот когда мы встаем, для нас очень важно повести себя так, чтобы другому вселить хорошее настроение. И будет благорасположение. Оказывается, Библия учит, да? Муж, похвали жену. Дети, похвалите родителей. Ну и жены, вы выдержите, если вас муж хвалит, чтобы вы ответно не похвалили. А? Или вы так будете, муж хвалит вас, он, конечно, я хороший, да, конечно, я хороший, как же ты думаешь, конечно. Да похвалите тоже. И причем я хочу сказать, что в этом надо стараться. Меня воспитывали с детства так, хвалить нельзя, это вселяет в человека гордость. Ругать, оказывается, можно, хвалить нельзя, возгордиться. А когда я стал изучать Писание, я нашел, что это неправда. Как там написано в Писании? Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви, к добрым делам. А поощряя – это не значит выговоры давать, а это значит наоборот – похвалить, стал да больше изучать. Оказывается, Иоанн учит, чтобы один сделал раз сделать выговор, надо 3 раза похвалить. И тогда напряжение не возникает. Если один к одному, уже будут больше думать, а она ругается и ругается, хотя один к одному, раз похвалит, раз поругает. А вот если на 3 поощрения, 1 раз порицание, тогда нормально. Это по Писанию. И Бог так делал. Например, возьмите послание с 7 церквам, там тоже хвалит. А вот это у тебя плохо, а те-то опять хорошо. И вот, братья и сестры, давайте учиться. Завтра вам уже надо будет вставать. Утром вставать. Встать так, чтобы поощрять друг другу к благорасположению. Благорасположение что такое? Повторим. Оказать милость, доброжелательность, да? Благословить друг друга. Хорошо. Теперь такой вопрос. Он тоже из будней. Когда мы одеваемся, вот одежду одеваем, домашнюю, или в воскресенье на собрание идем, выходная одежда, испытывается наше благорасположение здесь или нет? Сдает экзамен? Ну, честно скажите. Муж оделся. идти на работу. Рубашку одел 7-й раз, носки какого счета. Ну что это одел? Одел, снимать не буду. Пошел, да? Смотришь, все от него подальше держатся. Ну, вы поняли, почему, да? И благорасположение пропадает. Он и жену не послушался. Ну, а ее же задача – наблюдать, чтобы муж был чисто одетый, да, чтобы от него запахи шли, кошки не боялись, что на скотин-то и коты боятся. Вот, чтобы было все хорошо. Не слушается. И получается огорчение. Получается огорчение. Воскресенье, на собрание. Снова надо одеваться. Обычно же жены отвечают, да, за красоту, опрятность мужей, там, чтобы ничего не было. Некоторые мужья так отмахиваются. Я сам. Пошел, ботинки грязные, там, носы вот так и прочее. Замечание жена делает. Не-не-не. Оно же на благорасположение влияет. И надо бы здесь пересмотреть. Очень хорошо муж, уходя из дому, спросит, не только в зеркало глянул, а жену спросит, ну, пойдет так? Ну, пойдет, ну, все, пошел. А ведь, признайтесь, у вас вот брак проходит, проходит брак у вас? Недели три прошло, вы к этому бывшему жениху присматриваетесь. То он под мамкиной формой ходил, а теперь ходит под, ну, под другой, да, под другим. И вы присматриваетесь, похорошел или... Вот присматриваетесь, это правда. И точно так же, очень хорошо, когда жены интересуются, а нравлюсь я тебе, мужу я имею в виду, вот в этой форме одежды. Вот я пошла в такой форме на собрание, я выхожу в такой форме на рынок, я выхожу в такой форме в огород работать или дома ухаживаю за детьми. Я тебе вот в этой форме нравлюсь, оно твое благорасположение ко мне увеличивает или оно тебя удручает? Братья и сестры, это серьезный вопрос или нет? Это серьезный вопрос. И можно на простом, на тряпках испортить настроение. Вот можно испортить, да? Муж с работы пришел, а если там халат такой здесь, клок драный, там пуговиц не хватает, вот здесь завчески нету, и только зашел, дайте дети, меня надоели, сколько можно нарожали, теперь не знаешь, что делать. Ну и что теперь с благорасположением? Ну, не знает, что делать. Пресвитера звать надо уже. Звонят пресвитер. Ну и что пресвитер вылечит так? Знаете, очень-очень важный вопрос. Вопрос о одежде в Писании немало уделено внимание. Я сильно не буду останавливаться, только некоторые моменты скажу. Вот вопрос покрывала, он тоже относится к вопросу благорасположения. Иногда мужу Бог открывает, какой формы и какой, каким да как должно выглядеть покрывало. И если жены слишком плохо покрываются, братьям на братских от пресвитера достается, иногда крепко. Мужья приходят домой и говорят, надо бы, чтобы было пошире, получше. А жены как встанут в возмущение. И смотришь, общий фон благорасположения в церкви и друг к другу терпит беду. Терпит беду. Бог, в общем, разговаривает с братьями, с мужьями. Смотрите, у Бога было замечание к Саре. Когда три мужа пришли, помните, нет? Три мужа пришли к Аврааму. Замечание у Господа к Саре. Кто выслушал выговор? Кому выговор? Аврааму, мужу. Твоя жена рассмеялась. Она испугалась, она тоже услыхала, да, и не призналась даже. Бог помиловал. Но, жены дорогие, вопрос покрывала, много от мужей зависит. Хочу и мужьям еще сказать, если есть мужья, к сожалению, конечно, но есть, которым нравится на собственных женах наряд блудницы. Это очень опасно. Вы не думайте, что будет потом. А потом будет беда. Иногда подходишь к сестре и говоришь, ну что у тебя за вид? Моему мужу нравится, он меня заставляет так ходить. Очень плохо. Если кто стыдливость не оберегает, друзья, потом будут большие-большие беды. За нарушение стыдливости страшное наказание уже в этой жизни. Это написано в Писании. Я сейчас не имею цели говорить на эту тему, но просто так немножко скажу. Стыдливость в семье должна сохраняться. И это достояние народа Божия. И берегите, берегите. Мужьям иногда хочется раздвинуть рамки стыдливости, но как только жена раздвинет стыдливость рамки, он ее сразу начинает презирать. Вот духовный закон такой. Жены, которые берегут стыдливость, мужья ее сдвинуть не могут и сильнее уважают. Как только теряется стыдливость, сразу перестают уважать. Ну, а теперь скажу за другую сторону, где тоже много влияния на благорасположение. Это когда семья принимает пищу. Ну, кушаете вместе, нет? Или не кушаете вместе? Брат один пригласил меня в гости, и я приехал. Он, конечно, не думал, что я приеду, но я приехал. Еще с другом мы приехали. 12 детей в семье. Ну, я такой вредный, наверное. Я всегда смотрю, как живут и где что лежит. Захожу на кухню. Стол такой. Ну, знаете, 4 человека могут сесть, больше не могут сесть. Я так прикинул сразу. Я не привык, у нас дома по-другому был порядок. 12 детей, жена. Как они кушают? Я ему говорю, слушай, а как вы кушаете? Ты мне даже семью не сможешь показать всех в раз. А у нас, говорит, такой порядок. Кто голодный, тот поест. Ну, беспорядок. Беспорядок. Очень хорошо, когда трапеза в семье – это место присутствия Господа. Собрались все вместе, помолились, пригласили Господа – и тогда Господь присутствует. И тогда сердечные беседы могут быть за столом. Это самое лучшее место для воспитания. Когда вся семья собралась вместе, можно сказать какие-то пожелания, может быть, кому-то сказать, чтобы он подправился, библейскую историю разъяснить. У меня, когда мальчики стали в подростковый возраст ходить, мне пришлось применить... Ну, знаете, отцовскую дисциплину. А знаете, какую? Я вам скажу. У нас мама не может терпеть, когда грязная посуда стоит на столе. А если она ее убирает, тогда уже внимание теряется, чтобы беседовать. Я придумал. Мы свою маму садили в угол, чтобы она туда вылезти не могла. Потом мы запрессовывали туда сыновей, садились, потом садился я так, и все. Мы поужинаем, пьем чай, а потом читаем из притчи несколько стихов, книга притчи, несколько стихов и беседуем. И маме приходится вместе с нами участвовать, слушать, а грязная посуда стоит, пока мы не кончим. Вы знаете, так полюбили семейные беседы, и так это влияло на благорасположение, что Просто дети ждали. Когда же снова ужин? Чтобы вся семья собралась вместе, папа будет нам рассказывать, а то еще и споем вместе. Братья и сестры, это сильно-сильно влияет на благорасположение, на Божье благорасположение. И вот один человек, скажу вам, неверующий, мне на работе, я тогда работал, говорит: «Яков, а ты заметил, что когда люди сидят за столом, они обычно какую-нибудь гадость будут говорить?» Я говорю: «Нет, не заметил». «А ты вот обрати внимание». Ну, а мы тогда хотели в обеденный перерыв в столовую кушать. На четыре человека столы такие. Ну, я давай. Вы знаете, я недели две наблюдал, ни разу не было, чтобы какую-то пакость не рассказали. Вот кому не сядешь, что не сядешь, начинаем кушать, кто-нибудь что-нибудь, то анекдот грязный, то какую-нибудь пошлость, то про помои, то еще что-нибудь. Какая-нибудь гадость точно. Думаю, ну ладно, это неверующие. Дай-ка я понаблюдаю дома, у себя, среди верующих, когда кушаю. И вы знаете, я нашел то же самое. Кушают, идет вроде разговор, нет кто-нибудь, что-нибудь такое непристойное. Я стал задумываться, молюсь Господи, а почему так? Что ж, неверующий, ну, ослица заговорила, мы говорим, да? Почему так происходит? В Писании стал смотреть и нашел ответ. Оказывается, когда человек садится кушать, там присутствие Божие. Вот сегодня брат нам читал в собрании утром. Писание говорит: «Ели хлеб по благословению Господнем». Да? Писание говорит. А Христос про людей сказал: «Вы ели хлеб и насытились». Благословение Господне они не улавливали, присутствие Божие. Оказывается, люди, и мы, христиане, когда садимся за стол, помолились, у нас присутствие Божие и благословение Божие. Теперь сатана посылает искушение, и если подались в искушение, благословение осквернено, и благословение уходит. А почему надо молиться над пищей, чтобы она была благословена? Может быть, так можно кушать? Братья и сестры, вас не учат, почему надо молиться над пищей? Когда человек согрешил, Бог сказал: «Проклята земля за тебя». Теперь все, что производит земля, оно с каким отпечатком? Проклятие. Теперь, если святой человек хочет покушать от проклятой земли, Бог ему позволил что делать? Это проклятие снять, а благословением накрыть. И так мы теперь делаем. Мы помолимся, получается благословение от пищи, богоприсутствие, и мы кушаем. А когда какую-то пакость или пошлость на столом производим, благословение улетучивается, скверно приходит. И теперь надо наблюдать. И мне пришлось в своей земле понаблюдать и строго сказать: смотрите, бодрствуйте, и смотрите, чтобы не было. Вы знаете, получилось. Провел собрание членское. Объясняю всей церкви, братья, сестры, за столом в церковный или стол у нас, свадебный или стол, праздник жатвы ли, дома ли, когда кушаем, попросили благословения, кушайте так, разговаривайте, беседуйте, общайтесь так, чтобы благословение сохранить, чтобы не осквернить. Ну, все вроде поняли, все хорошо. Проходит несколько времени, может быть, недели три, подходит ко мне одна сестра и говорит: «Брат Яков, рассудите, я правильно сделал или нет?» Я говорю: «А что вы сделали?» Она говорит, знаете, было воскресенье собрания, а после собрания я взяла свою сестру, родную по крови, к себе домой, пообедать, пообщаться. Ну, они жили в разных местах. А моя сестра, говорит, она любит людям косточки помыть. Знаете, что это такое, да? Ну, сплетни собрать, там, обсудить вот такое, вот такое. Вот, говорит, у нее такой порог. Вот мы, я накрыла на стол, пригласила ее, я помолилась, попросила благословения, стали кушать. И вот она кушает и начала тот такой обсуждать. Это же грех. Я вспомнила беседу с членского собрания, я ей говорю, вставай, будем молиться. Она вскочила. Я опять молюсь, я помолилась, Господи, я тебя прошу, благослови снова нашу пищу. Сели, кушаем дальше. Она мне говорит, слушай, а мы же молились первый раз, что ты второй раз заставил молиться вставать? Я ей говорю, да ты своими пересудами благословение с пищи сняла, а проклятое я кушать не хочу. Вот и пришлось второй раз молиться. Говорит, правда, говорит, мы поели, она сразу собралась и ушла. Говорит, ну вот скажите, я правильно сделала или нет? Братья и сестры, правильно она сделала или нет? И я думаю, было бы, наверное, хорошо, если бы пресвитер на свадьбе бодрствовал, или ведущий на свадьбе, отец в семье бодрствовал, мама бодрствовала, когда кушают за столом, чтобы благословение не снималось разными непристойными разговорами, которые часто себе позволяют даже в христианских кругах. Но позволяют обычно начало с семьи. Когда в семье не благоговеют, как должно, а потом не благоговеют и за церковным столом, или еще где-то. У меня очень большая просьба к вам. Вы, пожалуйста, это запомните. Я вам сейчас скажу еще одну фразу, и тоже ее можете записать. А фраза эта звучит так. Кухня и спальня не для разбора проблем. Кухня и спальня не для разбора проблем. Братья и сестры, не секрет. Мы живем в такое время, когда проблемы возникают. Есть искушения и для ссор, где-то надо налаживать, может быть, какие-то вопросы, может, возникает напряжение, надо налаживать. Но это надо делать не на кухне, и это нельзя делать в спальне. Это надо делать, может быть, в какой-то комнате, где можно вместе помолиться, переговорить, где никто не подслушивает. У меня тетка, ну, по матери сестра, она была такая, Бога знала, но не очень. В церковь она боялась идти, потому что ее КГБ заставляло на нас доносить, ну, осведомителем быть. И она из-за этого не шла в церковь в то время. Ну, а Бога сколько-то боялась, 7 детей, муж неверующий. И она мне говорит, если у нас с Федором моим какие-то возникали проблемы, я брала ведро и говорю, пошли управляться. Сяду под корову, даю и выясняю с ним отношения. Он в это время сено корове дает, ну и выслушивает, оправдывается. Но наши дети никогда не знали, что между нами бывают, ну, разномыслия там или разные понимания. Никогда. И вот знаете, дети их выросли, 7 детей. Ну, мои двоюродные, неверующие выросли. Они большие чины занимают, так сказать, по жизни. Но они зла не знают. Вот между собой дружные, к родителям полное уважение. И я думаю, что это одна из заслуг, что вот держались такой формулы. Кухня и спальня не для разбора проблем. Что дети про это не знали. И это очень правильно. При детях никогда, никогда не разбирать каких-то недомолвок или там напряжения или еще. Стол, где пищу принимают, это должно быть, это алтарь радости. Так, братья и сестры? И вы знаете, это будет тогда благорасположение увеличивать, и будет большое вам благословение. Ну, а теперь такой вопрос тоже из будней. Вот когда идет забота об устройстве дома, ну, не секрет, да? Поженились, надо дом устраивать. Можешь купить, можешь на квартиру еще как-то потом построить или снять, или еще. И вот здесь тоже должно быть благорасположение. Один другого благословлять. Один другому, ну, содействовать. Знаете, единодушие способствует благорасположению. Прежде чем что-то сделать, посоветоваться друг с другом способствует благорасположению. А если противление, сам знаю, будет благорасположение уменьшаться. Будет уменьшаться. Действовать за глаза, благорасположение уходит. Вы знаете, если кто действует за глаза в семье, оно убивает. Настолько убьет, что семья может распасться. Родственники, к сожалению, ну так жили. Каждый действовал за глаза. Он по себе, она по себе. И вот 10 детей в семье. Сынок приходит, ты что получил? 2. Папке не говори, а то он тебя накажет. Рубашку купила сыну, папке не говори. Так он заметит. Если заметит, скажешь, это давно купили. Вот отец с работы пришел. О, у тебя новая рубашка, давно купили. Да это ты же не заметил, папка наш. Она ему говорит. Ты же не заметил, давно купили. Ну, обман явный. Братья, сестры, неудивительно. Семья развалилась. Он к другой, она осталась. Там просто неприятно. А почему? Не содействовали благорасположению, а его разрушали. Она вот действует за глаза, а он в своем за глаза действовал. И вот получается плохо. Действовать за глаза искушение бывает с малого. Где-то свой кошелек заиметь, тайные деньги хранить. Где-то в гости зашел, не рассказал, что зашел или зашла в гости. Или с подругой там болталась, а мужу не сказала, о чем говорили. И вот эти действия за глаза, они семью разрушают. Разрушают. Жене можно беседовать с подругами столько и о том, о чем можно спокойно рассказать мужу. И очень хорошо, если это делают. Я беседовал, о том у нас был разговор, о том мы договорились, о том судачили. И хорошо делает муж, который говорит, вот это хорошо, это плохо. Об этом я просто бы не хотел, чтобы ты больше разговаривал. И точно так же и наоборот. У мужа друг, он, если он будет в тайнике от жены что-то дружбу заводить, это будет благорасположение разрушать. Нам с вами, христианским семьям, надо везде пример подавать, чтобы благорасположение, ну как не разлей вода, друг к другу. Когда занимаемся воспитанием, Бог нам дал детей, и надо их воспитывать. И здесь тоже при воспитании детей может получаться, что благорасположение друг к другу теряет благословение. Друзья дорогие, здесь тоже надо бодрствовать. Если, например, ну, ребенок, сын или дочь, в подростковом возрасте это обычно начинается проблемы побольше, кто-то сделал нехорошо. Подходы к воспитанию могут быть разные, взгляды могут быть разные. У одного требования строго надо взыскать. А у другого другой подход. Надо, может быть, уговорами подействовать. Разные подходы, нет? Совсем разные подходы. Вот в одной семье мать: читай, читай, ты не умеешь читать, читай на сына. И так давила, у него уже до нервного тика доходит. Отец увидел, позвал: иди сюда. Подошел: что, читать не хочется? Нет. Так, одевайся, иди погуляй на улицу немножко. Обрадовался сын, нет? Теперь жена на мужа: ты что? Он же должен читать. Не прочитал. Как пойдет завтра в школу? Сын только вышел, а он ей говорит: ты что, ему нервы хочешь сорвать? Сейчас он вышел, кислородом надышится, и вот увидишь, он будет читать и очень стараться. И точно. Зашел, отец позвал: ну, неси свой букварь, принес. Ну, прочитай мне, пожалуйста, я тоже хочу знать, что там в твоем букваре. Прочитал, смотрю, у тебя хорошо получается, ну-ка давай еще. Ну, какой метод лучше? Понимаете? Бывает, можно решить как-то проблему. Да, без розги не получится. Но заботиться за единодушие нужно. Я вам расскажу из нашей семьи, как мой отец с матерью научились действовать единодушно и сохранять благорасположение. Отец у нас был очень-очень добрый. А мама, мы говорили, на прокурора похожа. Ну, это когда уже мы постарше стали. Но это было в детстве, мы про прокуроров еще не понимали, но суть уже понимали. И вот в один прекрасный день летом сестренка говорит: давай попросимся, пойдем в гости там к тем. Пусть нас, ну, пойдем, попросимся. Идем к маме, спрашиваешь: мам, отпусти нас, мы пойдем там к тем в гости. Мама говорит: нет, не пойдете. Мам, ну пусти, не пойдете. Сказала: нет, не пойдете. Мам, ну пусть, идите вот работу делайте. Ну, выпросили себе. Сестренка мне отзывает в сторону и говорит: знаешь что, папа-то у нас добрый, он приходит ровно в 4 часа с работы. Давай мы так сделаем. Сестренка на 2 года старше меня была, умнее чуть-чуть и хитрее. Давай мы так сделаем. Когда он в калитку будет заходить, мы его встретим вперед мамы, чтобы она не успела ему сказать что-то. И у него отпросимся. Он нас точно отпустит. Ну, давай. И все. Мы пошли там работу делать. Все, ждем 4 часа. Все, 4 часа, кто? Папа появляется в калитку. Мы к нему: пап, отпусти нас в гости. Куда? Ну, он к тем. Да идите. Все. Я пошел в свою шляпу, она там свое. И в калитку: мать, вы куда? А нас папа отпустил. А это мы знали. Папино слово — закон Медян-Персов. Это мама не будет возражать. Но знаете, это было первый и последний раз. Больше у нас так никогда не проходило. Пойдем к маме спрашиваться. Она говорит: а что папа скажет? К папе идем. А папа говорит: а что мама сказала? Ну, она к вам послала. Ну вот идите к маме, спросите, если она вас отпустит, тогда придете ко мне. И вот они пока между собой не выяснят, вердикт не получишь. И, знаете, они так это выучили, и мы поняли, что у отца с матерью фронт один. Нечего там жаловаться, если папа сказал, что мама, или наоборот. Ну а если мы что-то на маму скажем, а папа узнает, получишь по первое число. А если на папу что-то скажет, то по второе получишь. Но самый страшный грех было, если на кого-то из родителей что-то скажешь. Это отец за мать заступался, а мать за отца очень строго. И так мы выросли с уважением к отцу и к матери. привила нам мама уважение к отцу, а папа уважение к матери. И вот, знаете, в воспитании очень важно, чтобы был единый фронт. А если вот так вот папе не говорит, что двойку получил, или еще какие-то скрывания, вы это пожнете потом, пожнете, и оно еще в следующее поколение перейдет. Жен будут обманывать, и мужей будут обманывать, и в конце концов для Царства Божьего вообще будут люди негодные. Вот. Теперь еще один будничный вопрос, это когда отправляемся в дорогу или находимся в пути. Братья и сестры, здесь тоже много зависит, как мы себя ведем, чтобы благорасположение увеличилось или уменьшилось. Вот муж с женой сходили в магазин, вернулись. Настроение повышенное или пониженное? А? Смотря кому покупки сделали, да? Да, так? Сколько потратили? Вы знаете, сильно влияет, когда мы в пути на благорасположение. На рынок ли, или когда на богослужение и обратно. Недавно одна мама мне жалуется, говорит, ну все ничего, ну вот сядем в наш бус на собрание ехать. И вот с дому до собрания едем, мы всю дорогу ругаемся. Потом заходим в молитвенный дом. Ну, заходят, как приличные люди. А потом, когда домой опять, до самого дома ругаются, то кто-то шнурки потерял, то кто-то не так завязал шарф, то кто-то там еще что-то, и вот так вот. И теряется благорасположение, и благословение теряется. За это надо бодрствовать и отвоевывать. Когда мы в дороге, заботиться, чтобы благорасположение не только не потерять, а еще и приобретать. Вы, может быть, слышали такое стихотворение? Я сейчас его давно не слышал, но там такая строчка была про мужа с женой. Он идет впереди, а она на квартал позади. Так на собрание супруги шли. Ну, это про благорасположение можно там что-то говорить, а? Ну, чувствуете, да? Если на квартал. Ну, что, подождать нельзя? Или как? Нужно заботиться, когда мы с вами в дороге, в машине ли, или в транспорте, или еще куда-то, с собрания. Нужно заботиться, чтобы благорасположение было, не терять его в дороге, а то пришли домой, и он в свой угол, она к своей печке там, и потом ужинают, и даже между собой поговорить не о чем. Потерялось благорасположение. Еще один момент, когда день идет к закату. Мы начали с вами с просыпания. И вот когда идет дело к засыпанию, к закату, предчувствие здесь тоже момент благорасположения обращает на себя внимание. Знаете, о чем хочу сказать? Усталость благорасположение вытесняет. Это физический или духовный закон, как скажем. Это закон. Усталость благорасположение вытесняет. Кто-то еще хочет ласки, а кто-то говорит, да отстань, так уже устала или устал. Ну, а ласку-то тоже надо. И хочется какой-то нежности еще. А вот приветливость, благорасположение обогащает. Усталость делает бедный, а приветливость и при усталости. Приветливость благорасположение обогащает. А вот мы, имея Иисуса Христа, нам заповедано быть приветливыми или какими? А? сестры, нам всем, и братья, нам всем заповедано, человек Божий должен быть приветлив, и тем более в семье, тем более к своим домочадцам. Если кто за своих, за домочадцев не печется, тот хуже неверного, хуже, чем неверующий человек. Вот сосед неверующий, он лучше, чем я, который за своих, за домашних не пекусь. А печься – это не только хлеб, кусок принести да соль. Это приветливость проявить еще. Да? И вот знаете, если мы будем благорасположение стяжать, у нас будет хорошо и днем, и когда идем на покой, и когда супруги вместе, там тайны супружества, у нас будет приятно. Благорасположение дарит благословение, поэтому там стоит: муж оказывает жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Мы друг перед другом обязаны. Не так: муж дорогой, муженек, ты мне обязан быть ко мне благорасположен. Ты обязана ко мне. А не так. Я обязан к тебе проявить благорасположение. И наоборот. Ну и еще одну сторону скажу, и на больше не чуть поменяю тему. Благорасположение должно быть в семье и тогда, когда ожидаем ребенка. К сожалению, так бывает. Когда ожидаем ребенка, бывает, что теряют или, как сказать, терпят поражение в благорасположении. Примеры. Ну, не секрет. Ожидают ребенка, надо идти в больницу, становиться на учет. Пошла, встала на учет. Верачивается, плачет. Чего ты плачешь? Да там врач мне наговорила 7 верст до небес, и все плохо, и то плохо, и то плохо, и то у вас урод родится, и там все, и плачет. Муж посмотрел, говорит: ну что, дорогая, Бог терпел и нам велел. Ну, утешил, нет? Жалкий утешитель. Я одному говорю: и что? Когда следующий прием? Ну, будет следующий. Вот иди с ней вместе. И сиди у кабинета. И только она выходит со слезами, сразу заходи. И требуй объяснения от врача, почему она плачет. Пошел. Выходит она со слезами. Зашел. Объяснитесь, почему моя жена от вас вышла со слезами? Вы доктор, призванный поднимать, а здесь удручать. Почему? Выйдите из кабинета. Нет, вы сначала объяснитесь. Выходите, говорю. Я не выйду. Требую объяснения. Почему она вышла со слезами? Вы что с ней сделали? Я сейчас вызову. Вызывайте. Объяснитесь, почему вышла со слезами. Вы знаете, прошло уже 5 лет, когда эта сестричка идет на прием. Там как жена министра пришла. Там как жена министра. Да, патология есть, тоже есть, но отношения по-другому. Отношения по-другому. И в семье по-другому. Потому что страх Божий есть, переживания есть, церковь молится. Ну и утешение не такое. Бог терпел и нам велел. Когда ожидаем ребенка, ответственность на настроение жены лежит на муже. И на бабушке, и на дедушке, на свекрови, на тесте лежит ответственность. А то и на церкви тоже. Иногда доходит так, что «да куда тебе столько?» Вот сердобольные нашлись. Только благорасположение разрушают. Таких надо привлекать к ответственности. Наше дело созидать, и то, что Бог доверяет, стараться благословлять. Ну и попробуем вместе ответить на вопрос, чем благорасположение разбивается, или об что благорасположение разбивается. Трудный вопрос? Нет, не трудный. Благорасположение разбивается о самолюбие. Если встречается с самолюбием, оно разбивается. Скажите, что приятнее, благорасположение или самолюбие? Самолюбие – неприятное качество. И написано, люди в последнее время будут самолюбивы. В наше время это очень развито, и бывает и в среде верующих. Наша задача – это осудить. Самолюбие – осудить. Себя лучше представить в жертву. Их в семье тем более, чтобы сохранять благорасположение. Чтобы проявлять само благорасположение, надо себя отрекаться, жертвовать своим. И тогда Господь благословит и вас, и детей наших, и жен наших, заботящихся о благорасположении. И знаете, в семье будет просто приятно.